Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вспоминается незабвенный великий комбинатор Остап Бендер. Помню, ребенком играл я, сидя на ковре «Хорасан» и глядя на гобелен «Пастушка». Но на самом деле не до шуток. Как выясняется, за терактом в Крокусе в Москве, скорее всего, стояло центрально-азиатское отделение ИГИЛ под названием «Хорасан». Это ставит вопрос об отношении мира ислама к России, вообще о роли радикального ислама в России. Может ли в самом деле ИГИЛ видеть в России врага? И к чему ведет поток в Россию мигрантов с юга? Может ли Россия однажды превратиться в исламскую страну? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Одной из самых вероятных версий теракта в Крокусе стала активность исламского государства, а точнее его центральноазиатского отделения «Хорасан». Вновь в обиход вошли такие слова, как «боевики», «террористы», «исламское государство» и «нелегальная иммиграция». Сегодня ислам в России – это вторая по численности религия после православия. Его исповедуют около 20 миллионов россиян. Главное мусульманское население сосредоточено на Кавказе, в республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия и других, а также в Татарстане и Башкортостане. Мусульмане России следуют в большинстве своем суннитскому течению ислама. Что же касается исламского государства, то вполне возможно, что ячейка «Хорасан» мстит России за активное участие в войне против террористов в Сирии, а также за участие в международной коалиции, созданной для борьбы с исламским государством. Террористы стремятся к установлению контроля над различными регионами, включая части России и Северного Кавказа. У исламского мира нет единого мнения насчет военной агрессии России в Украине. Большинство стран в этом вопросе следует своим геополитическим и экономическим интересам. Какие исламские страны поддерживают Украину, а какие видят в России союзника в глобальном противостоянии с Западом? Почему вновь активизировались ячейки исламского государства? Какую роль в российском обществе играют мигранты с юга? И может ли в будущем ислам стать главной религией в России?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а мы приветствуем в студии Закира Магомедова, журналиста. Добрый день, Закир.
Добрый день.
Ну, для вас есть ли еще, остаются или еще сомнения, что за терактом стоит радикальный ислам?
Ну, судя по тем заявлениям, которые делают в том числе службами различных стран, то, что стоит ИГИЛ Хорасан за терактом, в этом сомнений мало.
Давайте сейчас обсудим подробнее. К нам присоединяется Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, эксперт по Центральной Азии. Тимур, добрый день.
Добрый день.
Что действительно за ИГИЛ Хорасан? Как-то до этого не было о нем слышно. Понятно, что вся эта тема затерлась войной в Украине, но насколько вот вам, как специалисту по региону, было известно это отделение ИГИЛ, и действительно у него может быть какой-то счет к России?
Ну, на самом деле, вот я хотел начать с того, что в сюжете, который был в начале программы, говорилось, что ИГИЛ Хорасан – это центральноазиатское отделение ИГИЛа. Я бы здесь поправил и сказал, что это все-таки ячейка ИГИЛа, которая базируется в Афганистане. Mm-hmm. Она, собственно, была основана в Афганистане. Да, тут, конечно, мы можем считать Афганистан частью Центральной Азии, но не будем вдаваться в такие подробности. Это, собственно, террористическая организация, которая появилась в 2015 году на территории современного Афганистана. С ИГИЛом у них не то чтобы прямые связи, они скорее носят бренд ИГИЛа и имеют определенные с ИГИЛом совместных боевиков, но как таковых прямых связей нет. Нет также никакой иерархии, да, где условный ИГИЛ в Сирии был бы главенствующим над ИГИЛом в Афганистане. По названию понятно, что они специализируются на территории исторического Хорасана, да, это, собственно, современная Центральная Азия, частично Афганистан, Пакистан. И Из-за того, что мы на самом деле очень много внимания уделяем тому, что происходит в России, у нас, конечно, есть такой информационный сдвиг в сторону всех событий, которые происходят здесь, и мы забываем, что есть еще огромный кусок мира, в котором тоже много чего происходит. И в этом огромном куске мира никто не забывал про ИГИЛ Хорасан, потому что, особенно в последнее время, террористические акты в Афганистане, в Иране, в Пакистане, они участились, об ИГИЛе Хорасане слышно в регионе, но просто до нас так получилось.
Ну,
да,
у нас, да, сдвинута наша повестка наша информационная. А вот скажите подробнее именно про ИГИЛ. Это вообще как бы сетевая структура со значительной автономией их региональных отделений? Это не армия, условно говоря, там нету централизованного командования, центра принятия решений, да, как любят говорить в Кремле?
Нет, там, собственно, есть, конечно, руководство, есть...
Которое где? Которое где находится руководство?
Они находятся все еще в Сирии. Если мы говорим про ячейку основную игиловскую, да, но их сегодня, ну, практически добили. То есть от ИГИЛа не осталось практически ничего из того, что мы знаем об ИГИЛе, да, тех времен, когда они, собственно, были очень сильной такой организацией. Та часть ИГИЛа, о которой мы сейчас говорим, ИГИЛ Хорасан, она базируется в Афганистане и довольно комфортно себя чувствует на данный момент. После того, как из Афганистана вышли американские силы, у них из числа их врагов, собственно, американцы выпали на земле, и остались только талибы, с которыми они тоже по-прежнему продолжают воевать. С тех пор они на самом деле усилились, это видно и по той информационной кампании, которую они ведут, в том числе на аудитории стран Центральной Азии, и по тем террористическим актам, за которые они берут ответственность. И, собственно, крупнейший террористический акт, который они пока что совершили в непривычном для них регионе, это, собственно, теракт 22 марта в Крокус-Сити-Холле.
Закир, а ИГИЛ, значит, воюет с Талибаном?
Вот конкретно это ячейка Хорасан, она, да, она воюет и с Талибаном, и с Россией. Собственно, почему они назвали это Россию своим врагом? Потому что Россия сотрудничает с Талибаном. Это одна из причин. Mm-hmm. Но и также то, что Россия поддерживала, если там, ну, не будем сильно углубляться в военный конфликт в Сирии, то, что Россия поддерживала Башара Асада, и то, что Россия пытается установить связи, скажем так, со официальными исламскими лидерами, которые для того же ИГИЛа Хорасана не являются как таковыми лидерами. И поэтому с этих позиций, в том числе с этих позиций, атака хорасановцев на Москву, она как бы кажется вполне оправданной.
Логичной. Интересно. Тимур, а действительно, вот когда Россия втягивалась в конфликт в Сирии, я вспоминаю 15-й год, самодовольное лицо Путина, которое говорит, мы можем сколько угодно упражняться, или как он сказал, тренироваться в бомбардировках Алеппо, в бомбардировках Сирии, открыли эту базу в Тартусе. Помню, как практически сразу же, да, Когалым авиа упала над Синаем, сколько там, 270 человек погибло. То есть терроризм прилетел практически сразу после российского вмешательства в Сирии. Вот этот момент как-то вообще просчитывается российскими стратегами?
Ну, я думаю, российские стратеги верят в свою собственную пропаганду и в том числе в ту часть этой пропаганды, которая возвеличивает мощность российских спецслужб и российских, собственно, ФСБ и так далее, да, которые отвечают за национальную безопасность и, по идее, должны объективно оценивать все риски, которые существуют на территории Российской Федерации. Но, как показывает реальность, реальность. Многое из того, что демонстрируется пропагандой такими незыблемыми столпами мощности российского государства, в реальности являются вот чем-то таким более иллюзорным, чем мы себе можем
представить. Речь идет, видимо, о какой-то просто большом стратегическом просчете, потому что мы видим, как, я не знаю, Путин удивленно разводит руками после теракта и говорит, ну а с какой стати ИГИЛу на нас нападать? Какие у нас могут быть, какие у ИГИЛа к нам могут быть претензии? То есть там действительно нет понимания того, что ИГИЛ считает Россию врагом.
Да, мне кажется, здесь мы столкнулись с ситуацией, когда российское руководство живет в своей собственной параллельной вселенной, в которой у них свои собственные враги, у них свое собственное искаженное представление о том, что из себя представляют объективные риски безопасности национальной России и кто на них, собственно, может напасть, а кто не может. И в этой картине мира они почему-то решили, что раз в данный момент они борются активно с Западом и с теми странами, которыми вот этот вот глобальный юг тоже считает всякими имперскими и требующими какого-то вмешательства, да, в процессы, которые, собственно, происходят, то значит, на Россию не смотрят уже как на врага, а скорее рассматривают как союзника. Но при этом, мне кажется, эта реальность далека от объективной, потому что мы здесь имеем дело с фундаменталистами, с экстремистами и радикалистами, да, которые, ну, по-другому смотрят на мир. У них немного другая картина мира.
Для которых все равно Россия – это часть большого сатаны, да, которые помнят и вторжение в Афганистан, и, так сказать, сколько там, до 2 миллионов убитых афганцев, да, собственно, даже и бомбардировку Алеппо вспомнить, да, кто да, и когда это оценивал, и кто это все учтет.
Да, и которые, собственно, не очень-то следят за последними изменениями в риторике российской внешней политики и не особенно-то воспринимают все то, что Россия сейчас говорит, за, ну, чистую правду.
Закир, ну, то есть получается, что фактически Россия решила, что враг моего врага мой друг, да, и если мы дружим так вовсю и с Ираном, и Хизбаллой, и с хуситами, и с Хамасом, то и с ИГИЛом все нормально, наверное. Да.
Вы знаете, я на самом деле считаю, что то, что заявление Путина, что с какой стати ИГИЛу нападать на Россию, устраивать этот теракт в Крокусе, и это просто лукавство, потому что пару лет назад именно отделение ИГИЛ Хорасан устроило теракт в посольстве российском. И
где?
В Сирии же было.
А-а-а.
И то, что эти предупреждения, которые российским спецслужбам шли от их коллег и из Америки, и из других стран, то, что якобы они их всерьез не восприняли, я думаю, тут просто был просчет, тут просто в том, что профессионализм российских спецслужб, он не настолько хорош, как заявляется. И то, что эти заявления властей, которые они делают после теракта, это в том числе часть пропагандистская машина, не более.
Да, согласен. Тут представляется, что действительно просчет какой-то совершенно капитальный. Просчет стратегический, не просчитали риски, которые исходят от ИГИЛ. Просчет оперативный, то, что не вняли предупреждением вообще все разведки мира, трезвонили во все колокола, чуть не Крокус назывался. Вот. И уже, так сказать, на месте тоже все это, так сказать, полная кампания. Ну, собственно, как практически со всеми терактами. Да, вот то, что происходило в Крокусе, вам не напоминает ли то, что там и в Беслане происходило, и в Норд-Осте. То есть, когда некомпетентность спецслужб сбивает больше людей, чем сами террористы.
Да, абсолютно. Это в первую очередь некомпетентность спецслужб. И то, что я более чем уверен, что эксперты и от российских спецслужб, они прекрасно знали, что происходит на севере Афганистана, что ИГИЛ Хорасан привлекает на свою сторону в том числе и живущих в Афганистане таджиков, в том числе пытается привлечь на свою сторону жителей и соседнего Таджикистана, и жителей Узбекистана, и то, что возможно какое-то влияние на людей, которые живут и зарабатывают в России, это все можно было предусмотреть. Но такой работы не было, потому что по телевизору, да и вообще...
Потому что надо ловить ЛГБТ-активистов.
Сейчас главные враги, главные террористы – это украинцы.
Украинцы, иноагенты.
Да-да, абсолютно. И та же риторика, которая была в отношении чеченских боевиков, она сейчас применяется в отношении украинцев. Они называются боевиками, они называются террористами по новостям Первого же канала, к примеру. То же самое. И отсюда в том числе и просчеты.
Вот эти стратегические просчеты. Тимур, насколько действительно сильно влияние ИГИЛ в Центральноазиатском регионе, в частности в Таджикистане, да, что Таджикистан, наверное, такое самое слабое звено, как такое практически, ну не failed state, но невероятно ослабленное государство?
Да, дело в том, что в некоторых странах Центральной Азии существует благоприятная почва для радикализма. Если судить по исследованиям, в принципе, международного радикализма, для того, чтобы в стране он процветал, необходимо несколько условий. Первое – это бедность. Уровень бедности в странах Центральной Азии достаточно высокий, не просто по постсоветским меркам, но и, в принципе, по международным. В Таджикистане за чертой бедности живут 26% населения, в Узбекистане 15%. Второй пункт – это, собственно, авторитаризм и отсутствие возможностей политического участия для широких слоев общества, когда у людей нет легальности, реальной возможности участвовать в внутренней политике своей страны, они уходят в подполье. И третье – это открытость границ. Да? Если в государстве существует такая политика, что они не препятствуют уезду своих граждан на заработки, например, в другие страны, то очень часто какой-то поток этих мигрантов направляется в территории, где можно легко оказаться завербованным. Вот, собственно, все эти факторы вместе с географическим складываются в Центральной Азии в такой пазл и создается почва для радикализма. В последние годы есть данные о том, что примерно около 5000 граждан стран Центральной Азии были завербованы международными террористическими организациями, в первую очередь ИГИЛ Хорасан. И, собственно, скорее всего, мы и видим результаты вот этой вербовки.
И они проникают, ну просто даже не проникают, а приезжают на территорию России. То есть можно говорить о как бы незримом присутствии ИГИЛа на территории российских, ну, в российских крупнейших городах.
Дело в том, что миграционный опыт иногда способствует радикализации. Да? Когда мигранты живут в России в очень плохих условиях, когда они чувствуют, что они недостаточно обладают какими-то правами или чувствуют себя какими-то изгоями, сталкиваются с ежедневной ксенофобией, это ведет к тому, что люди еще больше хотят справедливости, хотят чувствовать себя как бы нормальной частью какого-то общества, да, и вот в этот момент как раз вербовка особенно эффективна. Вот,
ну,
мне
да,
кажется,
и...
это...
Да, я думаю, что
это тоже нужно учитывать.
Всплеск ксенофобии, который после этого теракта, очевидно, совершенно случился в крупных российских городах, и все эти свидетельства о том, что таксист-славянин заказывается, сдается только лицам славянской национальности, квартиры и т.д. и т.п. Вот, я думаю, что это приведет к дальнейшей радикализации. Мы сейчас прервемся на мгновение и вернемся в эфир. Программа «Археология». Говорим сегодня о роли ислама во внутренней жизни России, в том числе в актах радикального ислама, как мы видели в последнем теракте в Крокусе. Борясь с Украиной, Россия совершенно упустила из виду весь Южный фронт, весь Восточный фронт, весь фронт борьбы с радикальным исламом. Рассуждает об этом Майербек Вычегаев, автор подкаста «Хроника Кавказа», журналист и историк.
Люди, которые идут по приказу так называемого исламского государства, не бывают такими трусливыми, скажем. То есть они заведомо знают, что они погибнут, они на этом пути готовы сделать невероятные жестокие вещи и все прочее. То есть, а здесь мы видим каких-то жалких людей, которые трясутся в буквальном смысле слова. И это немного смущает, то есть эти люди явно не были готовы умереть за то, что они якобы отчитывались перед этим исламским государством или обещали этому исламскому государству. То есть первый раз я увидел людей, которые исламское государство посылает, которые боялись смерти, боялись ареста, боялись, что их задержат. То есть странное впечатление было, честно говоря. Я был готов к тому, что они себя подорвут, что они могут во время задержания открыть огонь, и тем самым будут какие-то жертвы еще и среди полицейских, спецназа. Ничего этого не было. То есть это какой-то какая-то жалкая группа, которая, в общем-то, вызывает, скажем, ну, не омерзение, а чувство стыда даже, что так ведет себя мужчина при аресте, при задержании. Я уже не говорю о том, что они там боевики, там были или нет, я не знаю, и никто из нас это не может знать, но то, что они якобы были связаны с Украиной и все прочее, это, конечно, глупости. Украине не нужно было бы заниматься этим через исламское государство, и она не нуждается в этом, и за эти два года, в общем-то, не было ни одного террористического акта, организованного Украиной. ИГИЛ потеряла свои территории, да, физически оно якобы не существует, что и, в общем-то, успокоило весь западный мир, который якобы боролся с этим исламским государством. Хотя эту борьбу тоже назвать очень сложно. Но как бы то ни было, они плавно переместились в другую, скажем так, сферу из физического территориального своего якобы устройства исламского государства, они перешли плавно уже в подполье. То есть на сегодняшний день они продолжают ту же самую деятельность, но уже более, скажем так, других условий. Вынуждены этим заниматься больше как показательно, чтобы доказать, что они существуют. Для этого они через интернет-службы, социальные сети, вернее, не интернет-службы, а социальные сети, набирают себе людей, которые до сих пор верят в так называемое вот это исламское государство.
Майербек Вычегаев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Закир, а вообще вот если шире посмотреть, как эта война меняет отношения России и исламского мира? Если шире, мы уже к этому подходили, что все-таки что это видится так, как примерно Кремль это позиционирует, Россия борется с глобальным Западом?
Для исламского мира это возможность... Ну, для условного исламского мира, потому что каждая
он разный, исламская понятно,
страна,
да.
Она по-разному да. Относится к этому конфликту, но крупнейшие игроки на рынке, скажем так, они пытаются из этого всего для себя выжать, скажем так, и у Запада какие-то плюсы и у России. Конечно, для них то, что Россия воюет, то, что Россия устроила войну в Украине, это не просто война России с Украиной, но также и война России с НАТО. В этом отношении поддержка Ирана России в том, что она поставляет дроны, конечно, они официально не признают обе страны этого, но многие факты говорят об обратном, и то, что другие страны, они не спешат осуждать, они осуждают войну, но они не осуждают агрессию именно России. И, конечно, для этих стран это возможность в том числе и показать свою роль, тем самым предлагают же участие лидеры некоторых арабских стран в разрешении этого конфликта, там, предлагают сторонам сесть за стол переговоров. Для них тоже возможность показать себя на мировой арене, почувствовать себя частью лидеров мировых, что ли.
А что вы слышали о, скажем, бойцах из арабских стран, которые в Украине есть? Иногда доводится слышать, что сирийские там есть наемники.
Да, со стороны России доказательств, что их там много, что массово туда едут именно сирийские бойцы, такого еще не было. Но, конечно, речь идет о нескольких там десятках людей.
И то есть это не систематическое явление.
Пока что это не видится систематическим явлением, но в том числе я хочу сказать, что когда существовала ЧВК Вагнера, оно и сейчас есть, я имею в виду до смерти Пригожина, были примеры того, что именно в составе этих ЧВК были граждане Сирии. Сейчас есть некоторые граждане Сирии, но они проходят тренировку и подготовку на базе так называемого университета спецназа в чеченском Гудермесе. Но это, опять же, не систематическое явление.
А вот, кстати, да, интересный вопрос здесь я Тимура хочу спросить. А насколько адекватны сведения о том, что просто мигрантов набирают и отправляют воевать в Украину, центральноазиатских мигрантов, не граждан России?
Это достаточно правдивые факты. Есть сотни случаев того, что мигрантов под разными условиями иногда заставляют, иногда мигранты сами решают подписывать договор с Минобороны под условием того, что они потом получат по упрощенной схеме гражданство Российской Федерации. И были в первый год войны массовые случаи вербовки именно заключенных граждан стран Центральной Азии разными ЧВК, и в том числе Министерством обороны, в тюрьмах. То есть это действительно известный факт. Есть несколько журналистских расследований по этому поводу, но очень мало данных для того, чтобы действительно сказать, о каком масштабе идет речь. Но пока что можно сказать, что это сотни людей.
В продолжение того, о чем мы начали говорить уже с Закиром, Россия и исламский мир. У меня складывается ощущение, что Россия все глубже и глубже заходит на территорию исламского мира. Вот последнее просто меня потрясло, честно говоря. Россия фактически поддержала атаку Ирана по Израилю, сказав, что это все было закономерно, легитимно. Это статья 51 Устава ООН, это право на самооборону. Типа самая крупная, наверное, ракетная атака в истории.
Ну, слушайте, как я говорил, Россия живет в своей собственной реальности, и абсолютно любые действия, которые сейчас выглядят как антизападные, Россия считает, что она должна их поддерживать и каким-то образом хотя бы риторически соглашаться с ними. Это на самом деле, я не думаю, что ведет к каким-то структурным изменениям российской внешней политики. Я не думаю, что за там, поддержкой Ирана пойдет реальная силовая поддержка России войны против Израиля.
Да, но интересно, как Израиль на это отреагирует, на вот этот российский демарш?
Я думаю, отношения с Израилем уже изрядно потерпели некоторые изменения с началом войны в Украине и позиции, которые занимает Израиль по войне, поэтому я не думаю, что вот конкретно последний факт как-то сильно отразится структурно на отношениях с Израилем.
Закир, а вот действительно такое российское, абсолютно однозначная поддержка Ирана и всех прокси Ирана. Как это воспринимается в более широком исламском мире? Ну, скажем, в Саудовской Аравии, в Иордании, в таких более прозападных суннитских государствах?
Вы знаете, это приветствуется. Приветствуется именно в том числе, потому что та спецоперация, скажем так, которую ведет Израиль против Хамаса, та война, которую Израиль ведет против Хамаса в исламском мире, она явно негативно воспринимается, потому что страдает по заявлениям, скажем так, исламских лидеров, страдает мирное население, население Газы, население Палестины. И, конечно, если с этих позиций рассматривать, то вот эти заявления, типа «наш русский брат поддерживает нас, мусульман», они звучат. Это я, конечно, утрированно говорю. И заявление России о том, что Иран имел право атаковать Израиль, их не могли не приветствовать. Опять же, с учетом того, что речь идет именно про войну Израиля с Хамас. И речь идет о страдающих людях из-за этого.
Тимур, а действительно вот нету разной какой-то позиции по отношению к России вот в разных частях исламского мира? Ну, тоже, я не знаю, там Россия там однозначно с шиитским Ираном, как на это смотрят суннитские монархии.
Я думаю, что, как уже было сказано, исламский мир, он разнообразен, он огромен, там огромное количество внутренних противоречий, и все прекрасно понимают, что то, что сейчас наблюдается в отношениях между Россией и Ираном, вот это сближение, все понимают, что это прагматичный ход, на который идут обе стороны. Они понимают, что за этим не стоит каких-то структурных действительно таких тектонических факторов сближения. Они понимают, что это тактический ход, который выгоден и одной, и другой стране, и не видят за этим прям, знаете ли, больших изменений. Поэтому я не думаю, что в эту риторику, которую мы слышим из Москвы, о том, что она сейчас глобальным югом, о том, что она опомнилась и вспомнила, что есть огромный кусок мира, который она, ну, по сути, игнорировала, по большому счету, все эти десятилетия, что теперь Москва ассоциирует себя именно с ним. Я думаю, что все прекрасно видят, насколько это шаткая позиция и насколько она лицемерна. Да? И как только появится возможность обратного сближения России с Западом, Россия на это пойдет, будь то через достижение какого-то мира с Украиной, или если на то пойдет смена политического режима в России, да, все прекрасно понимают, что Россия занимает позицию нынешнюю до момента, когда она восстановит снова свои отношения с Западом.
Прагматично, то есть это никто... Потому что у меня иногда складывается впечатление, что вот этот вот антиколониальный, парадоксальным образом антиколониальный месседж Кремля, иногда он считывается в большом глобальном юге и в Латинской Америке, и в Африке, если уже говорить шире и шире за пределами исламского мира, и в Азии. То, что вот смотрите, Россия борется с американским империализмом в Украине, да? Украинцы – это прокси американцев. А вот, например, Хамас борется с американским империализмом в Израиле, потому что Израиль – это прокси американцев. И вот как-то вот такая вот картинка черно-белая глобального противостояния, она, мне кажется, у больших контингентов людей возникает.
Ну да, если мы говорим про уровень общества, то действительно есть симпатизанты России, которые ставят ее в один ряд с вот этими движениями против пожилых западных империй, но при этом надо понимать, что и среди стран глобального юга есть страны, которые не покупают новую российскую позицию, особенно если мы говорим про бывшие советские республики, стран Центральной Азии. Там общество, конечно, российско-украинскую войну не рассматривает через призму какой-нибудь антиимперской. Да? Она, наоборот, это видит как подтверждение того, что Россия самая, что ни на есть, имперская страна в мире, которая до сих пор, вот уже прошло больше 30 лет после распада Советского Союза, до сих пор не избавилась от своих имперских амбиций. И, то есть я хочу сказать, что те кажущиеся люди, которые поддерживают Россию в ее риторике, они тоже разрознены и иногда поддерживают совсем противоположные позиции.
Много разных позиций. Вот я хотел в связи с этим Закира спросить. Вот скажем, мусульмане Кавказа, вообще люди, живущие на Кавказе, вот сейчас они едут в Украину воевать. Вот какая здесь оптика? Потому что, с одной стороны, как бы на это можно посмотреть, что Кавказ колонизирован Российской империей, а с другой стороны, они здесь себя проявляют как, так сказать, первые воины этой самой империи, которые едут бороться с Западом от имени вот этого вот российского хана.
Ну, то, что они первые воины империи, это отчасти неправда. То есть, точнее, это вообще неправда. Это так выставляется российскими медиа, в том числе и кавказскими прогосударственными медиа.
Ну да, Дагестан как раз абсолютно очень фактурно подается, как вот да, смотрите, например, сколько, да, какой призыв, какой мобилизация.
Да, конечно. Да. Но я также напомню, что именно в Дагестане 2 дня подряд были активные митинги, самые активные митинги в стране против мобилизации, когда выходили десятки людей и их разгоняли. И в каждой Кавказской республике по-разному происходит, скажем, привлечение людей к войне. Если в Дагестане это... Да, есть, конечно, там идиоты, которые считают, что нужно отдать долг родине, и поэтому давайте пойдем убивать украинцев. Такие тоже есть. Но основная масса, те, кто не в армии служит, а те, кто идут воевать, это люди, которые едут за быстрыми деньгами. Чудовищная безработица в республике, и эти деньги, которые они там могут заработать, условные там 300 тысяч, 500 тысяч рублей, то это деньги, которые они в республике, если бы работали, заработали бы, наверное, в течение 3-4 лет. И эти деньги им выплачиваются, ну, многих и убивают, многих и не убивают тоже. В той же Чечне это принудительная отправка, скажем так. Если ты не хочешь отправиться сам, то привези кого-нибудь вместо себя. И заставляют в том числе ехать воевать и родственников критиков главы республики несколько месяцев назад.
То есть там есть такой репрессивный
призыв?
Да,
конечно, там как раз-таки вы правы, что это репрессивно-принудительная отправка. Тех же родственников Ахмеда Закаева отправили, тех же родственников братьев Янгулбаевых, которые в активной оппозиции, да, Рамзану Кадырову выступают, родственников и других критиков тоже отправляют. Также и сотрудников полиции отправляют, также сотрудников, которые родственников сотрудников служащих на базе в Ханкале местных людей. Их также отправляют. Нет, конечно, есть и те, кто едет туда за быстрыми деньгами, опять же, и в Чечне, и в других республиках Северного Кавказа. Но в Чечне есть и свои особенности. Отсюда эти заявления, что отправлены там более там, 20-30 тысяч людей из Чечни, именно что Чечня потратила якобы 30 миллиардов рублей на эту войну. И абсолютно непонятно, откуда эти цифры взяты, только заявления.
Ну, да, с чеченскими цифрами, да, все очень непросто.
И если говорить о том, что кавказцы с учетом исторической перспективы, что едут воевать там за империю, это не будет совсем правдой.
Угу, понятно, спасибо. Мы прервемся на мгновение и вернемся обратно в эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о последствиях терактов в Крокусе, в частности, с точки зрения отношений России и исламского мира. Как разные части исламского мира смотрят на Россию и проводимую ею войну в Украине, рассуждает востоковед Руслан Сулейманов.
Исламский мир, он очень разделен. У исламского мира нет какой-то единой позиции по войне в Украине, если мы берем в совокупности исламский мир, то это ведь и Иран, который солидаризировался с Россией, поддерживает ее, в частности, поставляя ей вооружение. Это Турция в лице президента Тайипа Эрдогана, который пытается усидеть на двух стульях и занимает такую осторожную позицию, пытается играть роль посредника. Это и арабские страны, которые, наверное, больше, чем кто бы то ни было, пытаются занимать максимально осторожную и равноудаленную позицию, потому что до войны у многих стран в регионе была огромная зависимость от поставок, скажем, пшеницы и подсолнечного масла как из России, так и из Украины. Но если мы говорим про широкие слои населения, то можно констатировать, да, скажем, на арабской улице, отчасти на турецкой улице, есть большая поддержка того, что делает лично Путин. Он выступает в образе такого неуязвимого супергероя, который один противостоит всему Западу, всему НАТО. Антинатовские настроения в мусульманском мире очень сильны. И вот Путин бросил вызов всему НАТО, и он по-прежнему, да, пользуется у многих уважением, но даже там, где была очень широкая поддержка в начале этой войны, она сейчас уже не столь сильна, скажем. И, кстати сказать, у Ирана на дипломатическом уровне не такая уж прям стопроцентная пророссийская позиция. Когда в прошлом году был дипломатический конфликт между Москвой и Тегераном из-за трех островов в Ормузском проливе, которые оспаривают Эмираты, и Россия поддержала Эмираты в этом вопросе, тогда министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян заявил о том, что Иран поддерживает территориальную целостность Украины. Я не вижу какой-то угрозы исламизации России. Все-таки есть так называемая титульная нация, и те мигранты, которые находятся в России, независимо от их происхождения, они должны изучать русский язык, говорить по-русски, чтобы найти хоть какую-то работу, чтобы как-то легализоваться. И пока существуют вот такие правила, такие условия, когда всем без исключения на российской территории нужно как минимум владеть русским языком, я не вижу какой-то угрозы того, что будет исламизация.
Это был Руслан Сулейманов, востоковед, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы продолжаем разговор с нашими гостями в студии. Напомню, что это Закир Магомедов у нас в студии, и по скайпу с нами Тимур Умаров. Тимур, сейчас хочу к вам обратиться. Насколько вообще, вот и понятно, что сейчас теракт это временное будет некое обострение, охота на мигрантов, видимо, и будет соответствовать, так сказать, влияние каким-то к исламу, к мечетям. Но в целом, можно ли сказать, что растет влияние ислама в России, в том числе на фоне войны, идущей уже 2 года? Можно ли какой-то тренд проследить о влиянии, о месте ислама в России, в российском обществе, в российской политике?
Несомненно, ислам влияет на то, как ведет себя Россия во внутренней политике и в внешней политике. Это не связано, мне кажется, ни с какими-то изменениями, да, в российской внешней политике, связанными с войной или с еще какими-то факторами. Это просто глобальный тренд и увеличенное присутствие, да, и агентность, которую приобретают разные и исламские институты и внутри России и вовне. Поэтому я думаю, конечно, влияние ислама в принципе растет, но другой вопрос, как к нему относится российское общество, потому что мне кажется, в российском обществе, к сожалению, идет некое отношение к исламу как к чему-то такому обязательно опасному и обязательно рисковому, да, люди путают религиозность и экстремизм.
Ислам и исламизм, кажется, да, для начала.
Ислам и исламизм, да, совершенно верно. И конкретно вот этот вопрос, мне кажется, как раз проблемный, а не другой.
Закир, а вы видите нарастание конфликтности? Или все-таки... Знаете, вот я много лет регулярно и с большим интересом делаю эфиры о месте ислама в российском обществе, в политике. И все-таки часто звучит мнение, что Россия даже на фоне многих европейских государств со своими программами широкой интеграции является более успешным примером интеграции. В том числе довольно долгого успешного сосуществования. И в том числе на то, что не возникают городские гетто как таковые в крупных российских городах. То, что в принципе, мы понимаем, конечно, что есть ксенофобия, что там и убивают мигрантов, и на стройках можно вспомнить то же самое, и живут они там по 30 человек в комнате в общежитиях. Это все есть. Но в целом, если посмотреть, то вот такой как бы радикализации и четкого раздела нет. Вот как вы смотрите на это?
Я бы не сказал, что Россия успешна в интеграции, скажем так, тех же мигрантов или же даже мигрантов с Кавказа.
Я бы не говорил
об успешной какой-то интеграции, потому что, как в начале передачи вы сказали, эти же объявления сдаются там строго для славян и все остальное, это все
Но это фоново, было всегда, это не вырастает в какие-то погромы.
Чудовищная маргинализация тех же мигрантов из, из центральноазиатских стран. Это тоже было всегда, сейчас это еще хуже стало.
Тимур, ну вот вы как на это смотрите? Ну, все-таки, мне кажется, я здесь, может быть, действительно адвокатом дьявола и выступаю, смотря что считать дьяволом. Ну, такое ощущение, что вот мигранты осваивают целые регионы, города, успешно, целые отрасли экономики. Заселяют, я смотрю, как часто российский хинтерланд. В брошенные деревни они заходят, берут целые хозяйства, те же центральноазиатские мигранты. Может быть, здесь какой-то тренд есть? Или все-таки мы больше должны говорить о том, что растет конфликтность и, соответственно, возможно, дальнейшая радикализация?
Ну, смотрите, я бы не говорил о том, что растет какая-то конфликтность без объективных исследований под рукой. На самом деле, мне кажется, мы наблюдаем за тем, что миграционная политика в России достаточно хаотична. Проблема, которую я наблюдаю с российской миграционной политикой, состоит в том, что она полностью отдана в руки силовым ведомствам. И силовые ведомства не умеют, собственно, проводить миграционную политику, потому что миграционная политика, она не просто про бюрократию, не просто про документы, которые люди должны собрать, не просто про проверки, через которые они должны пройти, а она больше про взаимодействие, да, больше про интеграцию. Вот вы говорили, что не существует в российских городах каких-то районов гетто. Я бы вам здесь сказал, что вот если поехать в Котельники, в Капотню, например, да, в Люблино, вы увидите, что такие геттоизированные районы все-таки существуют,
да,
в российских городах.
В школах там очень часто, да, школы, там половина, да, класса есть, может быть. Да,
абсолютно верно.
Поликлинику,
такое есть. И единственный способ интеграции – это вот это вот эфемерное приобщение мигрантов к культурным и духовным ценностям Российской Федерации. Что это на самом деле значит, мало кто себе представляет, но вот это вот единственный пункт, который состоит в, собственно, стратегии по миграционной политике.
Слушайте, а вот президента. Уточните такую вещь. Постоянно доводится слышать, что существует некая программа по привлечению вообще рабочей силы и раздаче российского гражданства мигрантам из Центральной Азии. Речи я иногда слышал чуть ли там о не миллионах людей за несколько лет, и что вот, ну, помимо того, что это поддержка российской экономики, всего сервисного сектора, стройсектора, это же, помимо прочего, еще и достаточно лояльный электорат.
Да, совершенно точно такая программа есть. Ежегодно Владимир Путин подписывает, собственно, документ о привлечении дополнительной миграционной силы в российскую экономику. Ежегодно там стоит KPI в 300 тысяч человек. Этим занимается экономический блок российского правительства. Они договариваются с правительствами стран Центральной Азии о привлечении, о подписании каких-то государственных программ. Число людей, которые по этим государственным программам приезжают в Россию, растет, особенно на фоне войны в Украине, когда самостоятельно...
Тимур, уточнить. Ну, смотрите, вот 300 тысяч человек, но ведь если один человек привлекает работника, он получает российское гражданство. Дальше же к нему приезжает семья?
Нет, я здесь говорю о сезонных рабочих, которые приезжают по программам на 3 месяца.
А, понятно.
То есть не более 9 месяцев. Больше 9 месяцев остается, на самом деле, маленькая часть. По данным Росстата, за 2023 год это около 1,5 миллиона человек. Из них не все получают российские паспорта. Это, собственно, люди, которые легализовались и находятся в России больше 9 месяцев. Но сотни тысячи из них получают, на самом деле, российские паспорта. Сейчас это в основном граждане Таджикистана, потому что гражданам Кыргызстана, Казахстана нет для этого резона. Они входят в Евразийский экономический союз, и им не требуется никаких дополнительных документов для того, чтобы легализоваться в России. Гражданам Узбекистана запрещено иметь абсолютно по собственному законодательству 2 паспорта, поэтому это усложняет немного процесс. А с гражданами Таджикистана ситуация ситуация другая. Поэтому мы видим рост именно граждан Таджикистана, получающих российские паспорта.
Понятно. Закир, насколько это все может иметь политическое измерение? Насколько вы видите рост политического и социально-политического, если все-таки там появляются, в том числе, вот как говорит Тимур, целые районы, микрорайоны, где определенный код одежды будет требоваться, там ученики в школах, девочки там, в хиджабах в школу могут ходить. Насколько возможна вот такая вот рода исламизация России и в том числе воплощение это в политическое? Там, появление какой-то фракции в Государственной Думе, возможно.
Я не думаю, что это история ближайших лет. И плюс то, о чем вы говорили с вашим предыдущим собеседником, про то, что привлекают мигрантов, в том числе потому, что это хорошая политическая
лояльная сила.
Но если обратиться к статистике официальной того же МВД за прошлый год, за 23-й год, то порядка 40% мигрантов уехали из России. Угу. То есть, уехали они в том числе, потому что рубль дешевеет, уехали они в том числе, потому что война и нет стабильности. И, конечно, подобные экономические процессы тоже будут влиять. А то, что вы говорите, что в отдельных районах будут требовать от девочек ходить там, в определенной одежде, мальчиков вести себя как-то подобающе исламским правилам, то... Этих требований не будет же, скажем так, к тем же русским или же к немусульманам. Такого, в принципе, и на Кавказе тоже нет. И как такового гетто в классическом понимании, что живут люди своей отдельной группой, со своими правилами, и в этих гетто нужно вести себя соответствующе. Если я не прав, то меня, наверное, ваш другой гость поправит. Mm-hmm. Такого нет в России пока что.
Тимур, ну вот действительно, и Руслан Сулейманов высказался в сюжете, и сейчас вот Закир Магомедов. Насколько, я понимаю, что это абсолютно гипотетическая вещь, но доводилось мне сталкиваться со статистикой, в том числе по росту числа верующих, по росту исламского и, так сказать, центральноазиатского, кавказского населения в городах России. Что в районе 2050 года, а может и раньше, ислам станет главной религиозной силой в России. Численно больше, чем православное население. Насколько возможна такая вещь?
Опять же, у меня нет такой статистики. Я не встречал исследовательских групп, которые занимаются такого рода статистическими данными. И на самом деле я согласен с Закиром о том, что вот гетто в классическом представлении в России не существует. Но я скорее говорю о районах, которые наиболее напоминают такие гетто в российских условиях. Я хочу сказать, что... Миграция достаточно разная и разнообразная, и сводить это все к тому, что благодаря миграции будет расти число мусульман, мне кажется, это сильное упрощение картины, потому что в том числе из Центральной Азии приезжают разные люди, не всегда это практикующие мусульмане. Все-таки не стоит забывать общесоветское наследие, да, и вот эту вот сложность идентичности постсоветского человека.
Понятно. Ну что ж, спасибо большое. Тимур Умаров был с нами на связи по скайпу. В студии у нас был Закир Магомедов. Ну, а я от себя скажу, что в любом случае теракт в Крокусе показывает огромный стратегический просчет российской власти. Борясь с Украиной, борясь с вымышленным коллективным Западом, Россия упускает тот огромный фронт, то огромную полосу контакта с исламской цивилизацией, то действительно зону цивилизационного конфликта, цивилизационного противостояния или цивилизационного контакта, который представляет из себя мир ислама. И в этом отношении действительно то, что сейчас происходит в России, это гигантский стратегический просчет, о чем и говорит недавний теракт в Крокусе. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.